пятницу задул удушающий, обжигающий хамсин из аравийской пустыни, накрыв Иерусалим то ли сухим туманом, то ли пыльной мглой. Этот страшный мучительный ветер, который называют ливийским флейтистом, был под стать страшному дню неправедного суда. Хамсин, как дьявольская флейта, вызывает удушье и головную боль, припадки и вспышки ярости. Он толкает на измену, клятву преступления и пролитие крови. Его влияние так велико, что судьи зачастую смягчают наказание преступнику, который плясал под эту дьявольскую мелодию. Но и Егоде не удавалось переложить вину на Хамсин, да он и не пытался это сделать. В безысходной тоске бывший казначей бродил по крутым узким улочкам, терзаясь болью, разрывающую метущуюся душу. Дымка заволокла окрестные горы, но, возможно, их силуэты размывали и едкие слезы. Сгущалась багровая мгла, выпадала кровавым дождем, и он даже не понимал, что это Хамсин принес красную пыль из Сахары. В глазах мелькали тусклые шлемы воинов, ворвавшихся в Гефсиманский сад, блики чадящих факелов, небритая щека Иисуса, которую он поцеловал в последний раз, крики черни и колья в грязных руках. Ученики разбежались, как трусливые собаки. Только они с Петром пошли следом за солдатами, уводящими связанного Иисуса. Но потом Петр дрогнул перед стражниками и отрекся от своего учителя. Только он и Егуда, самый верный и преданный ученик, сопровождал его на всем скорбном пути. Он видел, как ночью солдаты били Христа в караульне. Ужасался и ждал. Они вот-вот поймут, что истязают самого лучшего из людей, преклонят колени и с извинениями отпустят. Но вместо этого на Иисуса надели терновый венок, и струйки крови расцветили его измученное чело. Он шел за учителем, когда его, избитого и окровавленного, выволокли из караульни и вели сквозь неприязненно молчаливую толпу. Он видел суд Пилата, с ужасом слышал крики толпы. «Смерть ему! Распни его! Распни!» Но не понимал, что происходит и за что требует предать Иисуса мучительной смерти. Разве тот не учил этих людей, не исцелял их, не оживлял их родственников, не кормил досыта пятью хлебами? Он был рядом с Христом на Голгофе, слышал глухой стук большого бесчеловечного молотка, видел его последние страдания и глумливую табличку «Царь Иудейский». И вот он зачем-то пришел в верхний город, сжимая за пазухой втиснутой судорогой руке кошель с 30 шекелями. Вышел на площадь у стены дворца царя Ирода и шел вдоль лавок, где ремесленники продают ковры и одежду, пекут лепешки, жарят на углях мясо и кукурузу. Но от аппетитных запахов его тошнит. Приходится делать усилия, чтобы не вырвало. Незнамо как, Иегуда наткнулся на лавку ювелира. У того худое демоническое лицо, черный хитон, черная шапочка. Один глаз закрыт черной повязкой. Он манит бывшего казначея костлявым пальцем с длинным ногтем и неожиданно говорит ему. «Не жалей, что сделал. Жалость от слабости. Ты стал богатым. Радуйся. За деньги можно купить все. Дай мне серебро. Я сделаю то, что успокоит твою совесть». И Егуда безразлично протягивает кошель. Ему все равно. Он даже не задумывается, откуда этот человек его знает и как рассмотрел серебро под толстой пропотевшей хламидой. Костлявые пальцы отбирают 2 шекеля. «Один на материал, второй за работу», — поясняет демонический ювелир. Забирая кошель, Иегуда касается темной и худой руки ювелира. Она так горяча, что он обжигается. Иуде кажется, что тот на кого-то похож, но не может сообразить на кого. И снова он бродит по окутанным мглистыми сумерками улицам, привлекая внимание ночной стражи. Осветив факелом изнуренное лицо, стражники раздвигают копья и беспрепятственно пропускают запоздавшего прохожего, который сам не знает, куда и зачем идет. Ему кажется, они узнают предателя, а ведь любой предатель – благо для власть придержащих. Но как они распознают его? Неужели проступила на челе Каинова печать? И можно ли жить дальше с такой отметиной? И с тем, что он сделал, что видел и слышал. Егуда забрел в какой-то сад, то и дело спотыкаясь о камни. Выбрал подходящее дерево, распустил опоясывающую хламиду веревку, привязал к ветке, сделал на другом конце петлю, накинул на шею и подогнул ноги. На миг перехватило дыхание, сознание помутилось, и мир вокруг померк. Но старая веревка уже отслужила свой срок и не выдержала грешного тела бывшего казначея. Раздался короткий треск, петля оборвалась, и Егуда пал на сухую каменистую землю. Обморок перешел в тяжелый сон, который был не лучше беспамятства и немногим лучше смерти. Когда Иегуда вынырнул из мутного забытья, солнце уже стояло довольно высоко, и два мальчика, держась в отдалении, с опаской рассматривали спящего в их саду незнакомца. Увидев, что он проснулся, дети испуганно убежали. «Бог не принял мою черную душу», — с горечью подумал он, и, осмотревшись, поднял с земли звякнувший кошель. Надо избавиться от этих проклятых денег. Знакомой дорогой он пошел в храм и вошел в комнату тесаного камня, прилегающую ко двору священников. Здесь заседал Синедрион. Примечание. Синедрион – совет мудрецов из 71 человека, представляющий высшую политическую, религиозную и юридическую власть иудейского народа во время римского периода. Конец примечания. Заседание еще не началось. Вдоль стен на скамьях из полированного кедра восседали около трех десятков старейшин в разноцветных хитонах. Некоторые читали Тору, иные тихо переговаривались между собой. В торце зала сидел на троне седоголовый и седобородый первосвященник Анна. На полу, на прямоугольных каменных плитах, подстелив половички, сидели ученики, а справа за столом разворачивал свой свиток писарь. «Я Иегуда из Кириафа», — сказал он, когда головы синедрионцев повернулись в сторону вошедшего. «Согрешил я, предав кровь невинную, а потому принес обратно ваши шекели». Первосвященники и старейшины переглянулись, пожали плечами недоуменно. «Что нам до того? Смотри сам!» «Смотри сам! Смотри сам!» — отдалось под высокими сводами. Бросил он кошель на пол храма. Звякнули в нем кровавые серебряники, но никто их не пересчитывал. А он вышел на улицу, вздохнул, прислушался к себе. Не стало ли легче? Нет, не стало. По-прежнему душу давила смертная тоска. И снова бродит Иегуда по Иершалаиму, спорит со своей неспокойной совестью. «Не ведал я, что смерти предадут учителя. Не хотел этого. Алкал справедливости. Думал, укажут ему на ошибки и поймет он праведность Иегуды». «Догадывался», — шепчет в ответ совесть. «И хотел в глубине души». «Догадывался, но уверен был, что не даст он связать себя, и разразит огнем недругов своих. Никогда не обращал он силу против других и проповедовал смирение и покорность. Знал ты про беззащитность учителя. Жители узнают его, показывают пальцами. За спиной то и дело слышится слово «предатель». Вон пошел Иуда-предатель, будь он проклят. Предатель, и как его земля носит! И снова удивляется он вековечной несправедливости. Разве не вы все отводили глаза от избитого Христа? Разве не вы кричали «распни его»? Но где же другие ученики? Где Фома? Где первый Симон, называемый Петром? И где Симон Канонит? Где Иаков? Где Андрей? Где Матфей? Где Иоанн? Где Филипп и Варфоломей? Где все остальные? Не видно их на улицах, нет их в синагогах, нет на площадях и рынках. Стал думать Иегуда и надумал, что прячутся они, причем, скорее всего, в доме Моши Бондаря. Дом тот стоял тихий, с закрытыми ставнями, и долго пришлось Иегуде стучаться в прочные двери, пока робко приоткрылись дубовые створки. И точно, спрятались ученики Христа, боясь, что казнью Иисуса дело может не кончиться, и их тоже призовут к ответу. Они горевали и прислушивались, что делается за стенами дома, когда ворвался к ним разгневанный Иегуда. «Вот вы где!» — с порога вскричал он. «Вначале разбежались, как трусливые собаки, а теперь прячетесь, как крысы!» «Иди прочь, предатель!» — воскликнули Фома, Иаков и Андрей. «Не я предатель, а вы! Чем я хуже Петра, который трижды отрекся от учителя? Чем хуже всех остальных, которые испугались и бросили его без защиты на муки и поругания? Которые отреклись от него явно, как сделал Петр, или тайно, в душе своей? А ведь я тот, кого вы зовете предателем, принес вам мечи, чтобы защитить учителя. И разве не ты, Фома, отказался взять меч? Я не воин и не приучен к оружию, — потупившись, отвечал Фома. — Да и что можно сделать двумя мечами? Только махнуть им, как Петр. Это слова труса. Римская декурия способна обратить в бегство целый отряд греческих воинов. Примечание. Декурия — низовое подразделение римского легиона из 10 человек. Конец примечания. А сколько неприятностей было в Гефсиманском саду? Три римских солдата, да толпа простолюдинов и рабов, первосвященников с кольями. А нас было 12 и 2 меча. Своими мечами ты хотел вызвать нас на неравную, убийственную борьбу и тем самым погубить всех, сказал Иаков, отведя свой взгляд. Но вы погубили Иисуса. Почему вы живы, когда Христос мертв? Вы должны были бы погибнуть вслед за учителем, если не смогли его спасти. Что толку в нашей гибели? Возразил Фома. Подумай, если бы все умерли, то кто бы рассказал об Иисусе? Кто бы понес людям его учение, если бы умерли все? И Петр, и Иоанн, и я. Под красивыми и правильными словами вы прячете черные трусливые души, — в ярости вскричал Иегуда. Не Иисус, а вы на себя взяли весь грех. Погубить учение Христа захотели. Вы скоро будете целовать крест, на котором вы же распяли Иисусы. Будьте прокляты, трусы! В выступлении, покинув дом Бондаря, Иегуда, как безумный, ходил по Иерусалиму, разговаривая сам с собой. оплакивая учителя, обличая предателей и проклиная трусов. А встреченные жители обличали и проклинали его самого, плевали вслед. Дети швырялись камнями и кричали: «Предатель!» От этого кровоточащая душа болела еще сильнее, а все окружающее виделось как в бреду. Ноги сами привели его в верхний город, на Дворцовую площадь, и осознал он себя вдруг у лавки давешнего ювелира. У того уже не было черной повязки, и оба глаза горели, как тлеющие угли, когда подует ветер. От маленького меха, которым он раздувал огонь, воняло серой. Заправленное под черную шапочку ухо напоминало звериное, а выглядывающая из-под стола нога походила на копыта. Егода удивился его виду. Уж не сатана ли вселился в ювелира? Или это сам дьявол? И еще удивился. В облике его было что-то знакомое. «Ты явился вовремя», — сказал ювелир, корябая его колючим взглядом. «Я как раз закончил работу и позвал тебя». И снова удивился бывший казначей. Никто не звал его, но он сам пришел сюда. «Возьми свой заказ», — демонический ювелир протянул нечто серебристое с черным. «Надень. Он даст тебе успокоение и воздаст по заслугам». И хотя Иегуда ничего не заказывал, он взял то, что ему давали. Их руки снова соприкоснулись, и снова обжегся Иегуда. Он внимательно рассмотрел раскаленный предмет. Это был серебряный перстень в виде искусно выполненной львиной морды с черным камнем в распахнутой пасти. Внутри надпись «Иуда Искариота». Снаружи тонкая вязь. «Не жалей, что сделал». В очередной раз удивился казначей, откуда ювелир знает его имя. И вообще все про него знает. И почему внешность его так неуловимо знакома. Вдруг он понял. Ювелир похож на странного чужеземца в шляпе с петушиным пером. Но додумать эту мысль не успел, потому что надел перстень, и мир изменился. Как в душе, так и вокруг него. Разлилось по телу приятное тепло. Тело налилось силой, а душа — уверенностью. Сразу наступило успокоение, развеялась тоска, и совесть перестала его мучить. Солнце стало ярче, воздух прохладней, лица прохожих — приветливей. И проснулся зверский аппетит. Отойдя к продуктовым лавкам, он купил жареное мясо, завернул в лепешку и принялся жадно есть, обильно запивая вином. Возвращаясь в Нижний город, он прошел мимо лавки ювелира. Она была закрыта и забита досками. Гвозди успели проржаветь, как будто забиты были давным-давно. Но он не обратил на это внимания. У него было более важное дело. Он шел в лупанарий. Примечание. Лупанарий – публичный дом. Конец примечания. Вскоре Иегуда нашел клад – кувшин с золотыми и серебряными монетами. Он переехал в Яфу, купил хороший участок земли, корабль, занялся торговлей и сказочно разбогател. Построил белокаменный дом неподалеку от порта, разбил прекрасный сад, в котором работали десятки рабов, гуляла молодая жена и резвились веселые дети. Сам Иуда располнел и приобрел вид важный и сыновитый. Ходил неспешно, уверенный поступью, носил исключительно новые белоснежные одежды из тончайшего белого полотна. Все пальцы унизал перстнями с огромными драгоценными каменьями. Всю жизнь он пытался оправдаться перед людьми и перед самим собой. Даже написал Евангелие Иуды и окружил себя кучкой последователей. Но через десяток лет вырвавшийся из клетки цирковой лев разорвал его на куски, и добропорядочный купец умер в страшных мучениях. Той же ночью утонул Иудин корабль с товарами. А еще через день внезапный пожар уничтожил дом и всю его семью. Дорогие перстни погибшего пошли с молотка на восстановление убытков компаньонам и кредиторам. А перстень с черным камнем, большой ценности не имеющий, выкрали члены секты Иуды и поместили в свое капище. Иудиты верят, что Искариот выполнил просьбу учителя и, пожертвовав добрым именем, сознательно обрекая себя на вечный позор, помог ему освободить дух от бренной человеческой оболочки. И изучали они Евангелие Иуды и поклонялись перстню своего кумира. В историю вошел совершенно другой конец величайшего предателя всех времен и народов. Якобы он повесился на осине в день распятия. То ли это объяснение стало отражением неудавшегося Иудиного самоубийства, то ли попыткой восстановить справедливость и показать, что за предательством неминуемо следует расплата. Как бы то ни было, о том, что Иуда удавился, говорит только Евангелие от Матфея. Во всех других источниках судьба Иуды Искариота не описана. Правда, в Деяниях апостолов нарисована иная картина. Он приобрел землю неправедную мздою, и когда не зринулся, рассеялось чрево его и выпали все внутренности его. Что больше отвечает истории внезапного богатства Иуды и страшной смерти от зубов дикого зверя? Какое из приведенных описаний ближе к истине, через 2000 лет установить трудно. Но большинство исследователей считают, что след предателя растворяется в глубине веков. Впрочем, был ли он предателем, тоже большой вопрос.